«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
В эти дни Литва и все мы, уроженцы бывшего Советского Союза, вспоминаем трагический январь 1991 года, штурм Вильнюсского телецентра, один из этапов распада Советской империи зла. И о том, почему Восточная Европа так долго помнит советскую оккупацию, мы сегодня поговорим с Аркадием Мурашовым, бывшим народным депутатом СССР, исполнительным секретарем межрегиональной депутатской группы. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Аркадий Николаевич.
Добрый вечер.
Как вам вспоминается тот январь, тревожный январь 91-го?
Ну, это те два года, это вообще самые необыкновенные годы были в российской современной истории, поэтому там вспоминается не то, что каждый год, а каждый месяц, если не каждый, не каждый день. Поэтому январь 91-го года, конечно, вспоминается. Это было одно из самых таких удивительных и напряженное время, хотя уже в 90-м году прошли выборы в республиканские Верховные Советы. Ельцин уже стал главой российского государства, на Украине сформировалось уже правительство. Литва уже год вела себя абсолютно как суверенное независимое государство. И депутаты прибалтийских республик уже не приезжали на съезды народных депутатов СССР. И, в общем-то, было понятно, что прибалтийские республики уже не Советский Союз. И вот этот рецидив, который случился в Вильнюсе, рецидив, причем довольно неожиданный, потому что ничего, вот как бы ничего такого, чтобы спровоцировало эти события, не было. И вдруг трагедия, погибшие люди, это вызвало, конечно, всплески, массовую манифестацию в Москве и волну поддержки со стороны народных фронтов, Демократической России, прибалтийского сейма, депутатов наших друзей по Верховному Совету. И мы тогда очень часто ездили и в Таллин, и в Ригу, и особенно в Вильнюс, конечно, который был, ну, я бы сказал, что ли, главным центром сопротивления антисоветского. И время это вспоминается абсолютно как незабываемое. Я не был в январе в Вильнюсе во время этих событий, но прекрасно помню, что в Москве тоже была оттепель вот такая вот, как сегодня. И Галя Старовойтова, покойная, которая была одним из вдохновителей, что ли, она была инициатором вместе со мной вот этих вот массовых мероприятий, которые в Москве прошли в поддержку Литвы. Это было незабываемое время.
Вот с вами на прямую связь вышел ваш коллега по съезду, депутат Витаутас Ландсбергис, в те дни народный депутат от Литовской ССР, впоследствии депутат от Литвы в Европарламенте. Добрый вечер, Витаутас. Напомните нам, пожалуйста, что же явилось непосредственной причиной или поводом для ввода танков в столицу вашей республики? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Причиной явилось то, что верхушка Советского Союза, включая Михаила Сергеевича Горбачева, не были в силах признать права людей и народов, которые выше от их силы и принуждения. Они считали, что сила – это закон. Раз у них есть сила, то они могут себе позволить все. На Литву, которая через демократические выборы и свободно избранный парламент заявила о том, что она отныне независимая, снова независимая страна, сама строит себя согласно своим законам и своей временной конституции и протягивает руку дружбы Советскому Союзу. Восстановить нормальные отношения, как это было до войны. Но ответ был нет, мы не признаем вас и не будем признавать, вы наша провинция, должны быть послушны, и мы применим силу. Была применена экономическая сила, то есть блокада, но блокада и энергетическая, и ресурсов, чтобы Литва обозначилась, то ли, или стали...
Сговорчивее, чтобы стали,
власти, да? Вот новой власти, независимой власти, обеспечить нормальную жизнь. Но это не произошло. Люди поддерживали идею независимости и верили, что независимая Литва, не подавленная московским центром, будет устраиваться лучше, восстановить нормальные отношения с миром. И когда там, я помню, меня спрашивал так надменно господин Ишков, но председатель Совета Министров, а как вы будете жить? Вы же ничего не имеете, никаких энергетических ресурсов, сырья и так дальше. Я сказал, мы купим. Мы имеем свое производство, мы будем продавать, и мы за эту выручку купим, что нам нужно, так как и многие страны делают в мире. Ну, и это было выше их понимания, что... Или не желали понимать, чувствовали свое превосходство. Но когда не получилось переломить Литву экономически, социальными тягостями, то решили применить военную силу. И применили ее в январе 1991 года. Это было нападение на безоружных людей, но вооруженных волей и верой в свою страну и решимостью ее отстаивать даже голыми руками.
Спасибо, профессор Аркадий Николаевич. К тому времени уже ведь вы не видели на съезде ваших коллег из Прибалтики, да? Они все реже появлялись.
Они все реже появлялись. От Литвы, в частности, литовская делегация уже не приезжала, но на Верховном Совете было постоянно двое человек. Это был Николай Николаевич Медведев и Гидиус Бичкаускас, который был потом первым послом Литвы в России. Они посещали Верховный Совет, они, так сказать, выполняли такие соглядательско-шпионские функции, то есть, ну, они не вмешивались в дискуссии, не брали слова, просто, так сказать, были такими наблюдателями за тем, что происходит в Верховном Совете СССР. И я сейчас не помню, кто был от Эстонии и от Литвы, но примерно такой же статус. Это были такие вот, ну, наблюдатели за тем, что происходит в Верховном Совете СССР. Но я хочу сказать, что не только советские власти, вот удивительным образом, Витаутас, наверное, помнит, я приезжал в составе первой российской, как бы официальной делегации, когда Витаутас был главой литовского государства и во главе с Абдулатиповым. И это была чудовищная делегация. Это была делегация, которую вроде бы Ельцин послал для переговоров о дружбе. И я до сих пор вспоминаю, как вел себя Абдулатипов. Кстати говоря, как вел себя даже Коля Травкин, который был лидером Демократической партии России. Но у него тогда была очень имперская позиция. И я там был в составе этой делегации, как такая белая ворона пролитовская. И мои товарищи по России меня клеймили за, так сказать, предательство национальных интересов. Это была делегация уже независимой России. В общем-то, это был такой первый признак того, к чему, собственно, и Россия идет после Советского Союза. Ведь мы сейчас возвращаемся здесь, в Советский Союз. Литва уже давно в Европейском Союзе, а мы уже наполовину стали Советским Союзом. И началось это уже тогда, стало происходить.
Витаутас, напомните, сколько погибло граждан мирных, и какой смертью они погибли? Вам слово, Витаутас.
Погибло 13. Там один умер позднее от ранений. И погиб один военнослужащий, лейтенант Шацких, из группы «Альфа», то есть из КГБ. Но он погиб от пули, так сказать, друзей из нескольких сантиметров в спину. Это почему-то не расследовалось ни литовской прокуратурой, просто установили причину, выстрел в спину из близкого расстояния и передали труп погибшего. А советские власти тем более не расследовали, они имели повод обвинять там литовцев, что вот они коварно выстрелили, убили советского офицера. что вот и погибшие так в прямом смысле. Было около 1000 раненых, и раненых очень тяжело, и были эти ранения часто очень своеобразны. Это и контузия от выстрелов танковых пушек изблизка, и оглушение, и расстройство нервное на долгие годы вперед. И потеря сна, и тоже потрясение эмоциональное, потому что кругом творились страшные вещи, и люди не могли этого и запоминать. Ну, тем более те, которые были тяжело ранены, выжили, но душевные раны оставались на всю жизнь.
Давайте дадим слово Аркадию Николаевичу. Как потом оправдывались военные и уже и Михаил Сергеевич на съезде?
На съезде была абсолютно та же ситуация, которая была за два года до этого по событиям в Грузии.
Когда Родионов приходил, да?
Да, то есть никто не отдавал приказа, все это было неизвестно как, Горбачев ничего не знал, и вообще крайних не найти, и вообще как это могло все случиться, никаких приказов не отдавали, и все шито-крыто, и... По грузинским событиям хотя бы была создана комиссия тогда во главе с Собчаком, и она расследовала эти события, и все-таки ее доклад был и опубликован, и сделан на съезде. По литовским событиям никакого доклада не было, но, конечно, все-таки те события, которые происходили в Прибалтике, они побудили Горбачева весной 91 года, в общем-то, осознать того, что Советский Союз уже не склеишь, и начать так называемый Ново-Огаревский процесс, который, собственно, завершился в августе 91 года путчем и с дальнейшим распадом Советского Союза. Я думаю, что вот эти события в Вильнюсе, события в Риге, они произвели, тем не менее, сильное впечатление на Михаила Сергеевича и помогли ему все-таки осознать, что Советский Союз уже в прошлом. И побудили его все-таки начать эти переговоры. События в Прибалтике с одной стороны, ну и, конечно, укрепление российская государственность во главе с Ельцином с другой.
Витаутасу вопрос. А почему так трудно отрекался бывший Советский Союз от секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа? По-моему, только в конце 89 года удалось принять постановление об их преступном характере и их официально обнародовать. Как вы считаете, почему номенклатура цеплялась до последнего за вот эту версию, что это фальшивка? Вам слово, Витаутас.
Ну, это не было так трудно, как вы сейчас рассказали. Это было даже удивительно, что Советский Союз на исходе своих дней совершил правильный шаг. Осудил преступления Сталина и его клики совместно с Гитлером. Но вот это постановление или резолюция съезда народных депутатов, это добросовестный документ. Не все там сказано, но там нет лжи. Это очень редко. И даже если мы вспомним то, что окружало вот это избиение людей в Вильнюсе, и после этого это точь-в-точь то же самое, что происходит и сегодня. Это беспредельная ложь о том, что на самом деле происходит. И никто там никого не посылал, никого не убивал, они только стреляли в воздух. Ну, такие глупости вот распространялись, но официально это даже в докладе генерального прокурора читаешь и диву даешься. Но когда видишь сегодня, как представляют нападение на Украину, то же самое. Ничего не изменилось. Может быть, только к худшему. Ни самолета не сбывали, ни наших солдат там нет, ни Крым не захватили. Ну, вот такая идет странная игра, когда себя представляют дураками. Как будто весь мир – это дураки. Но это было уже тогда. и то, что происходило в Вильнюсе, Москва была добросовестной. Сотни тысяч вышли на улицы. И Российский Верховный Совет принимал очень правильные, твердые решения, даже запрещая русским солдатам участвовать в таких побоищах против других народов, которые стремятся к свободе. Но указывала кремлевская верхушка, и министры, там, Язов, Пуго, Крючков, они следовали своему пути. Они некоторое время убеждали Горбачева, что надо применить войска, он там сомневался, а потом сказал: ну, попробуйте. Раз вы так убеждены, попробуйте. Но они довольны и побежали исполнять. Сейчас Михаил Сергеевич часто повторяет, что он как будто прямого приказа не отдавал. Но он разрешил. И когда он уже знал, что идет избиение, что льется кровь, есть убитые люди, я ему звонил, но мне не дали телефона, я пересказал, что надо передать. А потом Ельцин ему звонил, и Ельцину не посмели не дать связи. Ельцин ему сказал слово в слово: прекратите это безобразие. Он потом мне рассказывал, Ельцин, что он сказал Горбачеву по телефону. Так что Горбачев все знал, а не прекратил, не отдал приказу остановиться. То есть, или он заранее уже согласовал и предвидел, что пусть ним там несколько жертв, если будет, но что-то там спасем свои позиции на Прибалтике. Или он боялся вышестоящих и не был самым вышестоящим.
Аркадий Николаевич, вопрос. По-моему, к этому времени уже Эдуард Шеварднадзе ушел в отставку. Он на съезде говорил, что грядет диктатура, я ухожу в отставку. Вы тогда понимали, о чем он говорит?
Ведь нет, когда Шеварднадзе уходил, было, честно говоря, мы не этот сигнал не про, так сказать, просекли вот как надо. Но вот то, о чем сейчас Витаутас говорил, так называемый бунт силовиков на закрытом заседании Верховного Совета СССР, который как раз был в январе, накануне вильнюсских событий, то есть совершенно было очевидно, что вот это мнение, которое потом позднее, в августе 91 года, вылилось путчем, оно зрело уже в январе, что первую такую полупубличную огласку, ну, вот этого настроения, этой точки зрения, они высказали на закрытом пленарном заседании. И я прекрасно помню, как там выступал Крючков, и как там выступал Пуга, и где они говорили, что пора заканчивать с этим беспределом, что как Прибалтика смеет так себя вести. И, видимо, я думаю, что абсолютно точно пересказана канва событий, в том смысле, что Горбачев, так же, как это было и в Тбилиси, так же, как это было и в августе 91 года, он в характерной для него манере сказал: ну, вы так считаете, ну, попробуйте. И дальше уже не вмешивался и смотрел, что будет происходить.
Да, Витаутас, вот мы смотрим фотографии. По-моему, это Сейм, и вот его окружили бетонными баррикадами. На какой случай вот такие меры предосторожности были приняты? Вам слово, Витаутас.
Это было сделано на следующий день, после этой ночи побоища. Потому что, хотя и не нападали на Верховный Совет, на парламент, но было неизвестно, на что решаться завтра утром. Так что люди, которые уже были вокруг, там была масса людей, и некоторые офицера потом, советские офицера, вроде бы говорили, что было слишком много мяса. Поэтому они не пошли танками через эти тысячу людей. А другие говорят и нарекают на Горбачева, что он не отдал последний приказ любой ценой, любыми жертвами, но все-таки взять и Верховный Совет. Но мы не знали, что они решат на следующий день. Они огласили военное положение, они огласили, что уже новая власть летит, то есть старая советская власть, там кучка старых коммунистов провозгласили себя снова властью. Но и никакой власти не было, но их власти не было, кроме вот этой голой советской военной и КГБшной силы, которая могла нас действительно уничтожить и на следующий день. Поэтому эти баррикады, которые люди строили, до этого их тела были баррикадами, а потом уже не только тела, но и там строительные материалы, блоки из мест строек и тяжелые машины всякие были нагромождены вокруг парламента, чтобы хотя бы на некоторое время защищаться, как в крепости, чтобы не было возможности распространять глупости. Вот литовский народ сам свалил это плохое правительство и снова пригласил коммунистов. Ну, чтобы таких глупостей не было. И вообще, чтобы... Но раз есть воля к свободе и решимость защищаться, ну, то надо будет защищаться, если пойдут снова в прямое последнее нападение. Для этого строились эти баррикады.
Вопрос, Аркадий Николаевич, а вы знали, что некоторые военнослужащие отказались исполнять преступные приказы, и в частности литовцы по происхождению? Тогда.
Нет, конечно, мы не знали. Никакой информации не было. Телевидение показывало это крайне скудно. И
тогда, как, по-моему, блеснул Александр Невзоров в своем репортаже.
Александр Невзоров блеснул через несколько дней. Вот это, вот, собственно, движение «Наши», слово «Наши», которое вошло в обиход политический с тех пор. Сейчас, кстати говоря, вот во время годовщины этих событий он дал интервью, где глубоко сожалеет о том, что он враг литовского народа, что ему запрещен туда въезд, и говорит, что полностью он понимает, что он был тогда неправ. Хотя, говорит, по, вот, так сказать, тогдашним событиям он, в общем, считал себя, что он прав, но сейчас он видит, что это была ошибка все, то есть кается. Вот, а тогда, конечно...
Но там были такие журналисты, как Юрий Рост.
Не, ну, я думаю, не, ну, это было во время все-таки, когда уже были и московские новости, «Огонек», то есть конечно. Свободная пресса была, поэтому информация, правда, с запозданием, не в виде прямых телерепортажей, но в виде новостей и в ежедневных и в каких-то еженедельных газетах она довольно быстро...
Еще, по-моему, не закрыли взгляд.
Да, еще не закрыли взгляд. Ну и потом все-таки и ваша славная радиостанция существовала, и BBC, поэтому вот информация поступала, интернета, конечно, не было, но, в общем-то, знали примерно, что происходит, не говоря уже о том, что мы были, конечно, на постоянной связи, и те литовские депутаты, вот Медведев, в частности, и Бичкаускас, которые оставались, они, естественно, здесь нам давали всю полноту информации, тем более литовское посольство, оно находилось прямо напротив штаб-квартиры межрегиональной группы на Новом Арбате, и, в общем, у нас была, как бы, мы там дневали и ночевали в литовском посольстве для того, чтобы отслеживать эти события.
Виталий, еще вопрос. Вам известно, что литовские этнические литовцы, которые служили в Советской армии, отказались участвовать в этих исполнять преступные приказы, и сейчас до сих пор существуют черные списки, и если они появятся в России, то до сих пор не отменен приказ об их задержании. Вам слово, Виталий.
Наверное, там какая-то путаница. Нам неизвестно, чтобы офицера или вот, ну, служащие в советской армии или в каких-то других там внутренних или КГБшных войсках отказывались бы. Наоборот, даже высокие офицера литовского происхождения, можно так сказать, литовцы, они были врагами свободной Литвы. Они служили Советскому Союзу и участвовали в этом разбое. Там адмирал Кашаускас, там генерал Пикаускас и еще там фамилии известные, довольно известные. Некоторые уже умерли, так справедливость не дошла до них. Другое дело, что после провозглашения независимости молодые призывники, бывшие призывники, ну, почувствовали, что они не должны служить чужой армии, и, а тем более, что над ними часто издевались, их привозили в железных гробах из далеких окраин Советского Союза. Это была постоянная трагедия. Их называли там немцами, издевались и мучили. Так что они пошли домой. И некоторые, конечно, воздержались, и не поощряли, чтобы все бросили эту военную службу. Но если они появлялись, мы регистрировали и старались как-то обеспечить безопасность. Хотя у молодого литовского государства никакой военной силы не было, чтобы защищать от солдат, которые были посланы, их снова найти и потянуть в ответственность, как дезертиров и так далее. Это был сложный период еще до января. Это был весь 90-й год. Был вот таких нападений, и не только на тех, которые оставили свои там места службы и вернулись в Литву, и в самой Литве ушли, пошли домой или пошли служить в Литве. Так вот, их считали врагами Советского Союза, и их пытались арестовать, судить и отсылать обратно. Весь год был такого напряжения. Были атаки, группа из них имела укрытие в больнице под Вильнюсом, под знаком Красного Креста. Но несмотря никакой Красный Крест, там какие-то подразделения внутренних войск или КГБ вошли в эту больницу, избили их, вытащили, избили полицейского, который там должен был их охранять. Ну, как он мог охранить от подразделения, там, роты какой-то военной. Ну, вот это продолжалось, это бесчинство, насилие, избиение, и кровь лилась и до января. Только были случайные, можно сказать, убийства. Ну, кто какой-то там бывший жених, который старались там захватить на улице, а он бежал, его застрелили. Вот и такие случаи. И до января насилие и военное насилие применялось против литовских граждан. Только не в таких масштабах, когда уже пошли вовсю.
Аркадий Николаевич, вы как-то думали о том, что надо демобилизовать из советской армии вот тех этнических призывников, которые оказались как бы вот в отделяющихся республиках, еще тогда не отделившихся?
Нет, специально тем мы это не занимались, военными призывами, и все-таки мы тогда занимались вещами, связанными с функционированием центральных органов власти, и что, тем более ситуация уже развивалась динамично, собственно, если так по призывам считать, что я думаю, что весенний призыв 89-го года, еще вопрос о независимости не стоял, и тогда Казимира Прудскиня говорила на Верховном Совете только о республиканском хозрасчете, осенний призыв 89-го года, я думаю, прошел тоже, как обычно. Весенний призыв 90-го года, я думаю, что в Прибалтике, наверное, уже были проблемы, хотя выборы были в марте, а призыв, наверное, весной, может быть, еще вся эта военная военкоматовская машина сработала. Вот осенью 90-го года, я думаю, что проблемы уже были, а весной 91-го года, я думаю, уже никто не был призван из Прибалтийских республик.
Напомните тогда позицию Бориса Николаевича. Вот ему предстояло в июне избираться президентом России. Как он тогда поступил и поддержал вот это освободительное движение Прибалтики?
Ну, тогда ему еще ничего не предстояло, потому что решение о выборах президента состоялось много позже. Тогда только-только закончился диалог с Горбачевым о программе 500 дней, которая провалилась осенью 90-го года.
Но 17 марта на референдуме же приняли, да?
Конечно,
да.
Это уже было позже. Это время было очень спрессовано, поэтому март и январь – это, в общем-то, разное совершенно. В марте уже начался Новоогаревский процесс. Но знаменитое выступление Ельцина в Таллине, по-моему, когда он сказал, что Россия фактически признает независимость прибалтийских республик, состоялось раньше января 91 года, по-моему, еще в 90 году. И после этого заявления руководство, ну, Ельцин, в частности, воспринимался, конечно, как друг и союзник для прибалтийских республик, хотя, еще раз повторяю, что так не было даже в верхушке тогдашнего Верховного Совета России. И вот по той делегации во главе с Абдулатиповым, в которой я состоял, это было ярко очень видно, что никакая, ну, как бы, Россия уже на следующем этаже власти ниже Ельцина не союзник прибалтийским странам.
Вопрос. Как вы оценили позицию тогда Бориса Ельцина? Насколько она помогла вот Прибалтике выстоять?
Борис Ельцин был против коммунистической диктатуры, против власти большевиков. Он хотел, чтобы Россия была свободна от этого режима. И был естественным нашим союзником. И он и поддерживал, и даже отдал приказ, и не только приказ, это было решение российского парламента, что граждане России, которые находятся в рядах советской армии, не должны выполнять противозаконных, противоконституционных приказов и нападать на гражданских людей и тех представителей тех народов, которые хотят свободы. У Ельцина была благородная позиция. Конечно, он тоже знал, что с ним, с его демократической Россией тоже будет покончено, если с Прибалтикой будет покончено. Он же прилетел к нам, прилетел в Таллин. Там еще не шли эти военные действия, хотя были приготовления. Кровь лилась в Вильнюсе, а Рига была еще на подступах. Он прилетел в Таллин того же 13 дня, 13 января. И Старовойтова отговаривал, что это опасно, что его на пути убьют. Кто убьет? Ну, большевики убьют. Он прилетел в Таллин, и были подписаны четырехсторонние документы от России, Литвы, Латвии и Эстонии. И даже письмо к Объединенным Нациям с протестом и с требованием, чтобы Объединенные Нации включились и исследовали это нападение, эту агрессию. Так что у Ельцина была очень четкая позиция. И после того, как он вернулся, особенным образом, он уже не летел обратно. Он его повезли на машине в Ленинград, оттуда он рейсовым самолетом вернулся. Все понимали, что это может быть переворот на всю страну, на всю шкалу, на весь Советский Союз. Но раз они захлебнулись в Вильнюсе, и потом еще ударили по Риге, и тоже там только сравнили себя, хотя люди были убиты. Но не пошли дальше. Приготавливались, видимо, к настоящему перевороту. Уже потом в августе попытались это делать. Так, а у Ельцина была очень четкая позиция, когда он вернулся на пресс-конференции. Он все сказал, как и кто и что делает. А при этом он высказался, что России надо иметь свою армию, и Россия должна брать под контроль КГБ. И они это начали совершать. И мы даже не знали там уже, это уже было другое государство, и у нас не было таких там тайных информаций из глубинок. Вот недавно, года два тому назад, Геннадий Бурбулис мне рассказывал, что они действительно перенимали КГБ под российское уже верховенство от советского. Так что эти старые власти теряли землю под ногами, теряли без крови. Но они не хотели уйти без крови. Они пошли на то, чтобы пролить кровь и в Москве, и везде.
Да, вот, Аркадий Николаевич, какую роль сыграл этот четырехсторонний договор, о котором вспомнил Витаутас?
Нет, он сыграл ключевую роль, потому что, конечно, Ельцин свою позицию заявил. Мне только помнится, что, по-моему, он в Таллин приехал на машине, а уезжал уже как раз на самолете. Но это было неожиданно всех, и Борис Николаевич выступил очень оперативно. Это было, значит, не в 90-м году, а как раз в те дни.
Да, ему, по-моему, Старовойтова сказал не лететь, потому что его забьют.
Но, вот эта история в Эстонии, где была оказана такая недвусмысленная поддержка, конечно, она сыграла большую роль. Но еще раз говорю, что очень многие в Верховном Совете России в то время совершенно не были с Ельциным согласны. И, в общем-то, были, так сказать, его противниками, и он, так сказать, за спиной его очень много получил осуждений в Верховном Совете России тогда.
А как вы считаете, вот те жертвы, которые принес литовский народ, жители Вильнюса, они остановили дальнейшее кровопролитие, они не были напрасными?
Конечно, нет. Я уже сказал о том, что и Горбачев переосмыслил как бы текущую ситуацию, понял, что Советский Союз уже не вернешь, и надо искать какие-то новые формы сосуществования. И, в общем-то, всему миру стало ясно, что Прибалтика – это уже свершившийся факт, поэтому эти 13 душ, которые тогда были отданы Богу в Вильнюсе, они, естественно, сыграли огромную роль.
Да, вот Витаутас хотел спросить, как проходит поминовение погибших в те дни, вот в январские вот эти мемориальные мероприятия? Расскажите нашим радиослушателям, Витаутас.
Ну, они проходят с большим почетом к этим храбрым людям, которые пожертвовали собой имя отчизны и свободы. Это с одной стороны. А с другой стороны, за прошедшее время изменился настрой, потому что в первые годы после этого, ну, мы все время отмечали под знаком траура этот день. А потом это изменилось. Траур, конечно, присутствует, и черные ленты на флагах, но мы осознали полностью, что это была победа. Победа, которая стоила жизни. Но после победы не только траур по погибшим, а и осознание, что мы выстояли против такой чудовищной машины. Так это осознается и воспоминается, и припоминается. Ну, как сказать, тут появляются и произведения искусства, и спектакли, и так далее. Но, может быть, даже и недостаточно, я бы сказал. У нас нет полных таких полноценных художественных фильмов на эту эпоху документальных. Есть много, и все новые материалы открываются, и иногда даже все более страшные, которых раньше не показывали. Ну вот претворение этого подвига невооруженных людей, ну и стойкости парламента, который отклонил Горбачевский ультиматум 10 января, хотя там уже была угроза, что если нет, то вас ждут большие несчастья. Ну и эти несчастья через два дня начались. Это было уже известно, что они готовятся к военному удару. Я когда был в Вашингтоне еще в декабре, я рассказывал об этом президенту Бушу, что нас ждет удар советской военной машины. Он не верил этому. Он говорил, что Горбачев никогда не пойдет на это для него было бы губительно. А я предупреждал, что пойдет. что хорошо бы, чтобы Соединенные Штаты вытвердили каким-то очень строгим заявлением против замашек применить войска против безоружных людей. Но этого не было сделано. И даже сейчас по части Украины это не делается. Позволяют убивать людей.
Аркадий Николаевич, как по-вашему, учли ли опыт Вильнюса, вот организаторы путча в Москве в августе 91-го, отрезвил ли он их вот в смысле, что они не пошли на такие жертвы, даже как в Вильнюсе?
Ну, и да, и нет. Потому что, с одной стороны, мы видим, что политически он совершенно никого не отрезвил. И попытка, то, что было сделано в августе, это почти точная калька с того, что было за несколько месяцев до этого в Вильнюсе. С другой стороны, неудача в Вильнюсе, ну, могла бы как бы внести какие-то тактические коррективы. И, в общем-то, было ясно, что сначала надо было захватывать телевидение, а потом, значит...
Ну, так и сделали.
Все телевидение. И давать
Лебединое
озеро. Так не Лебединое озеро, надо
показывали.
Было давать пропаганду. Сейчас, вот сейчас уже сделаны все выводы. Сейчас уже как бы администрация действует безошибочно. А тогда было сделано очень много ошибок. И войска не были под контролями, все это было сумбурно, все это было сделано крайне непрофессионально. И я бы сказал так, что причина этого непрофессионализма было одно, что организаторы августовского путча, они почему-то считали, что большинство народа на их стороне, что они идут навстречу чаяниям подавляющего большинства российского народа. Это было не так, и уж тем более не так в городе Москве. Московские горожане, конечно, которые 90% Ельцину дали поддержки, но как можно было рассчитывать опереться на москвичей, провозглашая ГКЧП? Это такая политическая наивность, и никакая армия, никакая альфа не поможет здесь одержать силовую победу. Что, собственно, и было продемонстрировано в течение трех августовских дней.
Вот вопрос Витаусу Ландсбергису. С тех пор, вот уже после распада Союза, ваша страна обрела независимость. Мы знаем, что Кремль по-разному относился к всем постсоветским республикам. У Грузии, мы знаем, это территориальные были потери и так далее. А какие были претензии у Кремля к Вильнюсу, к официальному? Вот мы помним, что в Эстонии там из-за бронзового солдата был конфликт и так далее. Вот как вас пытались, что ли, одернуть или приструнить, или проявить свою силу кремлевские политтехнологи?
Пропаганда, и, конечно, в первые годы, потом, когда мы стремились сближаться и войти в Европейский Союз или в Североатлантический Союз, ну, были всякие там угрозы и предупреждения, что Россия никогда не позволит, что применит все способы, понимаете, и военные, и какие угодно, чтобы этого не допустить, потому что это очень опасно для Москвы, если там Эстония вступит в Европейский Союз. Ну, какие-то глупости. Но они продолжаются, эти глупости. И по сей день там сидят люди, которые считают, что они вправе приказывать другим народам. А если народы не слушаются, то они виноваты. То они получат по голове и сами будут виноваты. Вот эта средневековость как-то очень живучая, и она остается. Но я хочу вспомнить, о чем говорилось до этого, о реакции москвичей, и не только москвичей, когда осаждали Белый дом в Москве, и могли бы быть такие же кровавые массовые события. И вот до нас доходили информации, потому что наши люди и наши друзья там были, что даже эти солдаты из Таманской дивизии или там офицера, те, которые участвовали в Вильнюсе, они высказывали, что они второй раз этого не хотят. Вот они не хотят, они, потому что, ну, какая-то часть человечности все-таки бывает еще, даже у тех, которые по приказу или под таблеткой номер 5 со стеклянными глазами шли убивать безоружных людей. А потом что-то, наверное, шевелится в совести. И они отказывались, вот в Москве отказывались штурмовать Белый дом.
Да, Аркадий Николаевич, вот в чем сейчас уникальность положения Литвы на постсоветском пространстве, то, что она граничит не с основной материковой частью, а с Калининградской областью. Как вы считаете, это ее как-то страхует вот от претензий России на великодержавное такое давление на постсоветские государства?
Ну, после событий в Крыму и в Восточной Украине, мне кажется, никто ни от чего не застрахован, тем более уж Литва, которая действительно есть такой мост к Калининградскому анклаву. Но мне очень интересно другое, о чем вот у меня не было возможности спросить Витаутаса, когда последний раз я был в Вильнюсе, но меня поразило после долгого перерыва, когда я приехал вот уже сравнительно недавно. Ведь борьба Литвы за свою независимость, за сохранение своей культуры, своего языка, так сказать, литовская история, вот литовскую самостийность, она была нам понятна, дорога, и лозунг «За нашу и вашу свободу», он, в общем-то, из Литвы к нам пришел. И когда я сейчас вот побывал в Вильнюсе и увидел, что от Литвы осталось половина Литвы, Вильнюс обезлюдевший город, что половина населения уехала в Европу и живет там постоянно, и дети, которые уехали, они вот эту литовскую самостийность, скорее всего, потеряют. И что Литва, конечно же, сейчас член Европейского Союза, где, ну, собственно, такой о независимости, о самостийности, где отказываются даже от национальных денег и вообще как бы от многих национальных таких вещей. Вот мне очень было интересно услышать, собственно, а за что боролись-то? Ну, Советский Союз – это был тоталитарный монстр, Европа – это совсем другой род, но национальная уникальность литовского государства утрачивается, и я, честно говоря, на это смотрел с сожалением и горечью. И мне вот интересно мнение Витаутаса, человека, которого я глубоко уважаю и с которым хорошо вот знаком много лет, мне интересна бы его точка зрения на это.
Да, Витаутас, вот скажите, потому что все наши радиослушатели знают, что вы с Нового года перешли на евро. Вот в чем вы видите здесь плюсы и минусы?
Не только евро, вообще вот утрата национальной
идентичности. Да, иммиграция, да, массовая.
Ну, прежде всего, национальное самосознание и стремление сохранить себя как народ не исключает здравого смысла. То, что мы в Европейском Союзе, это соответствует здравому смыслу. Мы видим, как горько платит Украина за то, что она опаздывала, что ее политика была вялой, нерешительной, не было четкого стремления, что они хотят быть европейской демократией. Ну, так, наполовиночку, как бы сидение на двух стульях. За это сейчас приходится дорого платить. Тут по части здравого смысла, а то, что Вильнюс опустевший город, это, ну, как-то очень неправильно, потому что если в провинции действительно очень много людей ехало и уезжает из России, там десятками тысяч уезжают. Эта статистика известна, Россия пустеет. Но Вильнюс нет. Вильнюс нет. Вильнюс – это концентрация и капитала, и жизненного уровня. Так что тут такие впечатления ошибочные. Ну, а насчет вот евро и денег, ну, что сказать. Просто выразить надо сожаление несчастным французам и неумным немцам, у которых тоже отказались от своих прежних национальных денег, а имеют сейчас европейскую валюту. Европа объединяется и монетарным союзом. Это один из рычагов такого объединения экономик и общей жизни в Европе. Тут не надо путать этих вещей. Надо понимать, что украинцы хотят жить нормально. А их это доказывает.
Да, вот мы как раз говорим, что Украина-то опоздала, а вот, Прибалтика успела. Как вы считаете, Аркадий Николаевич, вот какие тут издержки вот этой все-таки суверенитета?
Прибалтика и в советское время, она не совсем была советскими странами. Любой человек, который побывал в Прибалтике, он эту разницу между остальным Советским Союзом и Прибалтикой ощущал очень сильно и явственно. И то, что на поколение меньше прибалтийцы жили в Советском Союзе, это наложило громадный отпечаток на всю атмосферу жизни в прибалтийских республиках и, собственно, почему они первыми ушли. Украина в этом смысле была, может быть, даже одной из самых советских республик. И Украина, может быть, была более даже советской, чем Россия. И, ну, я не говорю, может быть, про западную Украину, но уж Крым, Донецк, это уж точно.
Харьков, да.
Харьков, это без сомнения. И в этом смысле тогда, когда Россия все-таки делала радикальную экономическую реформу, когда в России было правительство Гайдара, когда Россия далеко вперед шагнула, Украина засиделась очень сильно на стартовых позициях. Там, ну, конечно, это была не Средняя Азия, но ни политической отчетливой позиции, коррупция и все худшие варианты, худшие, так сказать, свидетельства того, что и в России потом восторжествовало, но на Украине было с самого начала. И не случайно Украина в разы отстала по экономическому развитию от России. Не случайно там даже во время такого, я считаю, прекрасного президента Ющенко не было ни вменяемой экономической политики, ни каких-то вменяемых экономических реформ. Украина погубила себя сама. И в этом смысле вот то, что проснулось на Майдане, и то, что сейчас Украина получила колоссальный шанс исправить все ошибки в прошлом, я, честно говоря, не уверен, справится ли Украина со своими вызовами и сумеет ли она провести те реформы, о необходимости которых говорили все, там, начиная от Кахи Бендукидзе и другие эксперты, которые были призваны на помощь. И мы сейчас видим, что проукраинское правительство снова медлит, снова та же бюрократия, снова ничего такого не происходит, что могло бы... Вот Грузия делала экономическую реформу быстро, последовательно. Результаты были...
С коррупцией боролась.
С коррупцией. Результаты были буквально получены в считанные месяцы. А здесь что? Уже годовщину Майдана мы отпраздновали. А чего? И что? И я очень не уверен, что Украина – это страна со светлым будущим. Мне кажется, ну, Россия – это уж точно. И Украина, и Россия вместе идут на дно. Вот пока я не вижу признаков того, чтобы Украина могла бы состояться.
Питаутас, как по-вашему, может ли Единая Европа помочь Украине вот в этой неравной борьбе?
Ну, она может помочь, но желает ли она помочь, если это грозит кому-то ухудшением отношений с Москвой? И вот там это чувствуется, какая-то степенность, половинчатость. Ну, скажем, Украина сейчас в состоянии войны. У России неограниченные ресурсы. Если только Украина крепнет и там уже может покончить с этими наемниками, или как их так не называть, лугандониями, тогда Россия вступает открыто, посылая регулярные войска, там и буки, и танки, и что угодно.
Спасибо, да. Спасибо, Витаутас. Напомню, что вот сложный процесс распада СССР мы сегодня вспоминали на примере Литвы. И, ну, она находилась в свободу, звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Олег Львов и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге «Ютьюб».
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный